вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души. В сегодняшней передаче приурочены недели 13 по Пятидесятнице и по празднику великого 12-го праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. «Сын мой, не огорчайся, если кто дурно о тебе мыслит и дурно говорит о тебе, что тебе неприятно слышать. Ты сам еще хуже о себе должен мыслить и никого не считать ниже себя. Если войдешь внутрь себя и так ходить будешь, не станешь считать за великое внешние приходящие речи. Немалое благоразумие в том, кто молчит во время злое и внутренне к Богу обращается и не смущается от осуждения человеческого. К как бы люди не судили, дурно ли, хорошо ли, не станешь от того другим человеком, где истинный мир и истинная слава. Не в Боге ли? И кто не ищет угождать людям и не боится быть им неугоден, тот насладится великим миром. От беспорядочной любви и от напрасного страха родится всякая тревога в сердце и в чувствах рассеяния. Из христианского чтения. Прежде всего, при убеждении, что всякий дар совершенный для нас необходимый не сходит свыше от Отца Светов, нужно содержать себя в постоянном общении с Отцем Небесным, как подобает любящим детям, верою, молитвою, смирением, послушанием, памятуя, что главная цель нашей земной жизни есть вечное блаженство. Мы должны все труды и заботы, относящиеся к устроению временного благополучия, считать делом несомненно важным, но второстепенным. Всякую долю, всякое положение, в котором находимся, мы должны признавать назначенным для нас провидением. Выходить из трудного положения в более благоприятное нужно честным трудом, точным исполнением своих обязанностей, довольствуясь средствами, какие имеем без зависти, не порываясь предвосхитить желаемые другими, может быть, более нас достойными. При таком настроении духа не только не оставит нас благословение Божие, но и люди заметят нас, так как, по слову Спасителя, не может укрыться от взоров людей город, стоящий наверху горы. И нам откроются благоприятные обстоятельства к улучшению нашего состояния. И мы будем просить об этом людей, выше нас стоящих, с сознанием и правом заслуги, и нас могут позвать к высшим должностям и в лучшее положение. Архиепископ Амвросий Харьковский. Если хочешь непрестанно помнить о Боге, то скорби и несчастье переноси, как справедливо тебя постигающие, наблюдая тщательно над самим собой, над чувствами, помышлениями, движениями сердца и страстями. Ничего не почитай маловажным, когда дело идет о твоем спасении вечном, умножая молитвы твои, чтобы Господь помянул тебя всегда, когда ты забудешь о Нем. Во всем да будет твоим учителем Господь Иисус Христос, на Которого, взирая оком ума своего, спрашивая себя самого чаще, что в этом случае помыслил бы, сказал и сделал Иисус Христос. И приучись во всем, что не видишь, представлять что-нибудь доброе. Будь кроток, тих, смирен, молчи и терпи по примеру Иисуса Христа, Он не возложит на тебя креста, которого ты не можешь понести. Создавая человека, Бог насадил в его душе совесть, чтобы она руководила им, как правило, что ему можно делать, от чего надо уклоняться. Совесть — это естественный и природный закон, и потому она сходна с написанным законом Божиим. Чему учит закон Божий, тоже подсказывает и совесть. Закон велит знать единого Бога, этому же учит и совесть. Поэтому и самые язычники под влиянием совести признавали единого Бога. Закон Божий повелевает Бога почитать больше всех созданий и Ему единому высокую честь отдавать, и совесть к тому же направляет. Закон учит никого не иметь равного Богу и Ему, как и верховнейшему властелину, повиноваться, покоряться, слушаться и бояться Его, как праведнейшего судью. То же говорит и совесть. Закон велит наказывать оскорбителей имени Божия, не терпит хулителей и совесть. Закон учит слушать Бога более, чем всякую земную власть, которая и сама Богу подвластна и подчинена. Закон Божий и наша совесть велят любить Бога больше всего, ибо Он есть высочайшее и верховнейшее добро и источник всякого добра. Закон учит благодарить Бога за все, быть благодарным благодетелю, и совесть убеждает. И закон, и совесть велят всю надежду возлагать на Бога, ибо Он один все может, как всемогущий, всякое же создание без Него немощно, и потому и надежда на Него непостоянна и не тверда. Божий закон повелевает повиноваться и отдавать честь родителям и всем властям, от Бога посланным. Это слышим и в совести. Закон запрещает вредить человеку, человеку другому или отнять у него жизнь, тоже запрещает и совесть. Закон велит помогать людям в нужде и подавать просящему, так и совесть велит. Закон запрещает блудные дела, и от своей совести человек слышит тоже, и она гремит в нем, чтобы он не осквернял себя нечистотой. Закон запрещает красть, обманывать, льстить, лгать, клеветать или желать чужого, это же слышит человек и от своей совести. Так закон Божий и совесть человеческая сходны между собой и направляют нас к одной цели, к нашему блаженству. Потому и самые язычники, просвещенные философским учением, написали много полезных мыслей и советов. И это произошло не от чего иного, как от естественного закона совести. Поэтому всякий, кто поступает против повелений совести, грешит и против самого законодавца Бога. Не повинующийся своей совести не повинуется ни закону Божию, ни самому законодателю. Кто совесть раздражает, раздражает и самого Бога. И христиане, которые грешат против своей совести, являются лицемерами, потому что без чистой совести невозможно почитать Бога. Истинный христианин бережется нарушить закон Божий или поступить против своей совести. Он предпочитает пострадать, нежели согрешить. В такой совести почивает твердая вера, которая делает человека радостным. Ибо где чистая совесть, там и вера, и радость. Как закон Божий обличает человека за грех, так и совесть обличает его в этом же. Оттого бывает, что при обличительной проповеди грешники больше всего обличаются и смущаются голосом собственной совести. Так блудники смущаются, когда о блуде говорится. Смущаются воры и хищники, когда о воровстве и хищениях говорится. Смущаются льстивые и лживые, слыша об этих грехах и прочее. Некоторые, сильно бичуемые своей совестью, даже невольно выдают себя какими-либо внешними признаками. закон устрашает судом Божиим, так и совесть внутри грешника вопиет: «Человек, худо тебе будет». Как теперь сходное действие закона Божия и совести, так будет и на суде Христовом. Там нарушенный закон Божий обличит грешника, обличит его и совесть, раздраженная его грехами. Эти два, совесть и закон Божий, будут всякому грешнику и свидетелями, и обличителями. Бывает иногда, что злая совесть как бы спит, но когда она пробудится и начнет обличать грешника, тогда наступит для него лютейшее мучение. Вот почему случается, что некоторые, не терпя угрызений своей совести, сами себя убивают. Как нет лучшего покоя, как от чистой совести, где нет и большего мучения и беспокойства, как от злой совести. Если уже здесь совесть может так мучить, каково же будет в будущем веке, где все грехи предстанут перед нами во всем своем безобразии и будут обличать и мучить нас? Что мы спим, грешники, пробудимся и покаемся, очистим свои грехи покаянием и сокрушением сердца, исправим себя и перестанем отягощать свою совесть, чтобы не явиться нечистыми и отягощенными грехами на страшный суд Христов, где книги совести каждого откроются. Тогда каждый получит по своим делам. Святитель Тихон Задонский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И только что вы слышали в исполнении хора Минской духовной семинарии главные церковные песнопения «Тропарь и кандак» великому 12-му празднику Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. У нас продолжается попратство этого великого 12-го праздника. на предстоящей седмице во вторник, 5 сентября, у нас отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. И прежде чем мы попрощаемся с этим чудесным, славным событием, хотелось бы еще несколько слов напомнить вам об этом великом празднике. Братья, что это значит, что Церковь кончину Божией Матери называет не смертью, как обыкновенно мы называем кончину людей, а успением? Или что все равно успокоением или мирным сном, а не только, и не только не скорбит, не плачет при гробе ее, а напротив поет радостные, торжественные песни ее исходу, спрашивает святой праведный Иоанн Кронштадтский. То, что преблагословенная Матерь Господа в самом деле не умерла, как обыкновенно умирают люди, а как бы уснула ненадолго мирным сном после тяжких скорбей жизни, и что гроб ее, бывший для нее дверью к небесному царствию, скрывает в себе много радости для христианина. Из этого гроба воскресшего Господа веет и на нас небесным нетлением, или, лучше сказать, этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие по душе и нетление по телу, истребляя в нас страх смерти. Самый очевидный пример торжества над смертью видим мы в Пречистой Матери Господа. Она склонилась во гробе только для краткого отдохновения плоти. Говорим «для краткого», потому что, по свидетельству предания, на третий день после ее смерти уже не найдено во гробе пречистого тела ее. Оно воскрешено и взято было на небо, где вместе с душою стало наслаждаться блаженством небесным. Братья, звание небесного причастницы вы видели на иконе Всечестного и Славного Успения Богоматери, как она мирно почивает, какое спокойствие и отражение небесной радости на ее лике. Это точно сон, краткий переход от земли на небо. Поучимся же и сами рачением к добродетели и презрением к пороку сделать смерть свою мирным сном. Доколе будет царствовать в нас грех, да то ли будет страшна для нас и смерть. Потому что точно смерть грешников люта. Грех есть причина смерти. Возмездие за грех сказано смерть. Будем же посильно побеждать в себе грех как причину смерти. Побеждать его только сначала весьма трудно, а потом будет и легко, и сладостно, так как по мере увеличения страданий, причиняемых борьбою со грехом, будет увеличиваться и утешение Христово в нас. И Господь, сказавший, что иго его благо и бремя легко, верно сделать легкими и животворными и труды подвижников. При том, что достается трудом, то дороже ценится, и тем мы больше наслаждаемся. Мы для трудов и созданы, а не для неги и бездействия. Да, небесная слава, конца не имеющая без сомнения, и стоит посильных трудов целой жизни». Это несравненное блаженство, это царство славы даром не дается. Царство небесное, сказано, нудится, то есть силою приобретается, и употребляющие усилия восхищают его. Не от того ли мы так ленивы побеждать в себе страсти и злые наклонности, что в нас слаба вера в жизнь будущего века, но она также несомненна, как настоящая жизнь наша? Разве тот, кто дал нам начаток жизни здесь, на земле, не даст нам полной, совершенной жизни на небе? Да, это неизбежно должно быть, и этому труднее не быть, чем быть. И в этом уверяет нас неложное Слово Божие. все находящиеся в гробах, говорит оно, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскрешение осуждения. Братья, вечная жизнь за гробом не подлежит никакому сомнению, но также не подлежит ни малейшему сомнению, что она может быть двоякая. Для праведников блаженная, а для ожесточенных грешников мучительная. Смерть есть предел, граница между настоящей и будущей жизнью. И мы не знаем, далеко ли близко она от нас. Будем же готовы всегда стать на эту грозную границу между двумя жизнями. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Исход Матери Преснодевы из всей жизни составил необыкновенное торжество для неба и земли. Радуется о нем вся Вселенная, не только человеки, но и ангелы. И как не радоваться? Успение для Божьей Матери было временем блаженнейшим. Оно открыло ее путь к вечному, полному неизреченного блаженства, единению с Сыном ее и Богом, было началом славы ее на небе и на земле. Ты спросил кого-то, где Бог? Тебе ответили: Бог в тебе. Ты удивлен таким словам, как это возможно, примерно так же, как свет в комнате или огонь в печи. Когда-нибудь ты почувствуешь Бога в себе и познаешь, что Он в тебе, но тебе будет трудно объяснить это другому. Ты будешь искать образы и сравнения в природе, и ты скажешь так же, как я говорю тебе: Бог во мне, словно свет в доме, или как огонь в печи, или как воздух в легких, или как жизнь в творении, или как сила и любовь и мысль в человеке. Конечно, это лишь образы, сравнения, и все они не могут выразить того, что чувствует человек, когда Бог вселяется в него в полноте своей. Апостол Божий, духовный отец наш Павел, желает верным исполниться всею полнотой Божией. Бог действует внутри человека двояко, помогая и господствуя. Помогая, Бог действует в человеке маловерном, который иногда вспоминает о Боге, знает заповеди и в какой-то мере старается их исполнять. Бог не оставляет его, ибо и он старается держаться Бога. Господствуя же, Бог действует в человеке великой веры, широко открывшим ему врата своей души. Написано: «Кто отворит врата, войду к нему». Такой человек ни в чем не полагается на себя, но только на Бога Всевышнего. Он чувствует присутствие и действие Духа Божия в себе и великую любовь к Господу своему. А Христос обещал любящим Бога вселиться в них. «Кто любит Меня и исполняет Слово Мое, того и Отец Мой любит, и вселится в него». Ты не сможешь понять этого, если забудешь, что Бог есть Дух, который своей силой и волей может проникать всюду. Подобно солнцу, стоящему высоко над землей, он обитает выше всякой твари, но может светом своим войти всюду, где открыто ему. Как говорит апостол, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Но если кто-то отвергает Бога, поносит его в мыслях и говорит против него, того оставляет он. Подобно тому, как человек, сделав окна в доме, не дает свету войти в дом. Своевольному царю Саул, пророк Самуил, сказал: «Отверг ты Слово Божие, и Господь отвернулся от тебя». И Дух Божий отошел от Саула. Но и тогда, когда Бог оставляет душу упрямого человека, Он продолжает действовать на него извне, так же, как действует на воду камень или дерево. Но если человек упорствует в неверии до конца и не кается, тогда Бог попускает бесам селиться в него. Как сказано о Сауле, когда оставил его Дух Божий и возмущал его злой дух от Господа. Или еще страшнее, о Пиуде-предателе, вошел в него сатана. Люди, которые восстают на Бога, конечно же, никогда не смогут ощутить Его в себе и сказать: «Бог внутрь нас есть». Но те, кто любит, желает, взыскует Его и молится, чтобы Он вселился в них, ощущают Бога в себе и могут сказать: «Бог в нас Духом Своим Святым». Благо таким светлым душам, ибо навечно воцарятся в Царстве Христовом, как обещал Господь любящим Его, говоря: «Возьму вас к себе и будете со мной». Из писем святителя Николая Сербского. Геронда, какое место в духовной жизни занимает здравый смысл? Какой здравый смысл? Мирской? Такой здравый смысл не занимает в жизни духовно никакого места. Говорит в одной из бесед со старцем Паисием Святогорцем. В духовной жизни через окно к тебе входят ангелы и святые, ты видишь их, беседуешь с ними, потом они от тебя уходят. Если же ты захочешь исследовать такие события с помощью здравого смысла, то ничего не получится. К несчастью, в нашу эпоху умножившихся знаний доверие одному лишь здравому смыслу сдвинуло веру с ее оснований и наполнило души людей сомнениями и вопросительными знаками. А потому мы лишили себя и чудес. Ведь чудо переживается опытом, а не изъясняется посредством здравого смысла. Наоборот, вера в Бога привлекает на землю божественную силу и опрокидывает все человеческие умозаключения. Вера совершает чудеса, воскрешает мертвых и оставляет науку стоять с разинутым от удивления ртом. Если смотреть со стороны, все явления духовной жизни кажутся лишенными здравого смысла. Если человек не повергнет долу свое мирское мудрование, не станет человеком духовным, то познать кажущиеся странными, нелогичными таинства Божие ему невозможно. Всякий, кто полагает, что может познать Божие таинства с помощью внешних научных теорий, похож на того глупца, который хочет увидеть рай в телескоп. Здравый смысл приносит много вреда. Если кто-то хочет исследовать с его помощью то, что относится к области божественного таинства чудеса. Католики со своим «здравым смыслом» в кавычках дошли до того, что подвергли божественные причастия анализу в химической лаборатории, чтобы увидеть, действительно ли это тело и кровь Христовы, тогда как святые одной лишь веры часто видели на святой лжице плоть и кровь. Скоро дойдут до того, что святых будут посылать на рентген, дабы убедиться в их святости. Католики отбросили от себя Святой Дух, заменили его собственным здравым смыслом и доходят даже до белой магии. Одному католику, умевшему доброе расположение, несчастный плакал. Я сказал так: «Среди различий между нами важное место занимает вот что. Вы стоите на разуме, а мы на вере. Вы развили рационализм и вообще человеческий фактор. Своим здравым смыслом вы ограничиваете божественную силу, потому что благодать Божию вы отодвигаете на последнее место. Святую воду вы добавляете химические консерванты, чтобы она не портилась. Мы в испорченную воду добавляем воду святую, и испорченная вода становится хорошей. Мы веруем в освящающую благодать, и святая вода хранится и 200-500 лет. Она не портится никогда». То есть, Геронда, человек предпочитает Богу логику, здравый смысл. Может быть, лучше сказать не логику, а гордость. Ведь в сущности «здравый смысл», в кавычках, о котором мы сейчас говорим, есть на самом деле не здравый, а испорченный смысл. Гордость — это испорченная логика, это здравый смысл, в котором кроется эгоизм и свил свое гнездо враг — бес. Когда к нашим действиям примешивается здравый смысл подобного рода, мы даем дьяволу права над собой. Геронда, а если духовному человеку надо преодолеть какое-то искушение, то здравому смыслу все равно не должно быть места. В этом случае нужно сделать то, что возможно по-человечески, а то, что по-человечески сделать невозможно, оставить на Бога. Есть люди, которые все стремятся пощупать рассудком, как те, которые хотят творить умную молитву головой. Чтобы сосредоточиться, они напрягают голову, и потом она начинает болеть. Если бы я подобным образом подходил к тем проблемам, с которыми мне ежедневно приходится сталкиваться, то разве я мог бы с ними справиться? Но я делаю то, что можно сделать по-человечески, а в остальном полагаюсь на Бога. Бог, говорю я, покажет выход и просветит в том, что необходимо сделать. Многие начинают причитать, как справиться с таким-то делом, как быть с другим, но что делать с третьим? И от малейшего пустяка у них болит голова. Стараясь упорядочить что-то посредством одной лишь рассудочности, человек заморачивает себе голову. Перед каждым своим действием надо давать действовать Богу. Не надо делать что-то, не доверившись Богу, потому что в этом случае человек тревожится, утомляет свой рассудок и чувствует себя плохо душой. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Amen. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 13 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевшие сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа и есть дивно в очах ваших, в очах наших. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42. Нынешний воскресный день, дорогие слушатели, положено церковью читать из Евангелия притчу о некотором домовладыке, насадившем виноградник, и виноградарях, которым поручил домовладыка свой виноградник. Эти виноградари оказались крайне лукавыми и злыми, и не только не давали плодов хозяину в урочное время, но еще и били посылаемых хозяином слуг, или совсем убивали и камнями побивали, а наконец убили и единственного сына хозяина. Под домовладыкой, разумеется, Бог Отец, под виноградником Иудейская Церковь, под виноградарями первосвященники, священники и правители, коим поручена была Иудейская Церковь. Под слугами, разумеется, пророки, которых Бог нередко посылал к иудейскому народу и которые большей частью были избиты иудеями. Под сыном домовладыки, разумеется, Господь наш Иисус Христос, Сын Божий. Но эта притча, дорогие, относится не к одним иудеям, а относится и к нам, касается и нас. Под виноградником Господним может и должна, разумеется, и всякая душа христианская, под оградою закон Божий, которым ограждается или должна быть ограждена всякая душа от грехов, точила или тиски виноградники, Это сердце наше или утроба наша, которую мы принимаем при чистую кровь Агнца Божия, заклавшегося в нас под столпом или горницей, разумеется, Церковь Христова или благодать Святого Духа, действующая в Церкви, утверждающая сердца наши в вере и любви и добрых делах и возвышающая нас от земли к небу. Итак, виноградник Божий — это мы все, дорогие слушатели, а виноградный сад должен приносить обильные плоды. Приносим ли мы Господу, Верховному Виноградарю нашему, плоды добрых дел? Плоды покаяния, веры, любви, смирения, кротости, благости, милосердия, воздержания, чистоты, терпения и долготерпения и прочих добродетелей. Весьма-весьма мало, а иногда вовсе не приносим, а приносим плоды винограда дикого, винограда Содома и Гоморры, то есть всякие скверные дела, гордость, злобу, зависть, алчность, блуд, прелюбодейство и само пьянство, неверие, безбожие убийство и самоубийство. Ждет от нас Господь плодов покаяния, исправления, добродетели, и часто напрасно ждет. Мы остаемся такими же грешниками, такими же бесплодными сухими деревами, какими и были. Многие христиане насилуют и убивают свою совесть, этого слугу Божьего в нашей душе, и без страха предаются беззаконию. Многие оправдывают свои грехи или извиняют себя слабостью природы или потребностью падшей грешной природы, не различая своих прихотей или похотей от действительных потребностей. Многие не стыдятся даже клеветать на Евангелие и говорят, что оно будто требует невозможного, и живут совершенно вопреки ему. И таким образом, подобно еврейским первосвященникам и книжникам, вторично распинают Сына Божия в себе. Что же сделает хозяин виноградника нашего, запущенного и одичавшего по нашему нерадению, когда он придет взять с нас отчет в делах наших, во всех нечистотах и злобах наших? Ответ на это тот же, который произнесли сами на себя первосвященники и книжники: «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям», то есть величайший дар веры, благодати отдаст другим людям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои, будут с помощью благодати преуспевать во всякой добродетели постоянно во всю жизнь свою. Итак, возлюбленные братья и сестры, и если не желаем, чтобы исполнилось и над нами грозное слово Спасителя, сказанное иудейским первосвященникам и старейшинам и народу иудейскому, чтобы не отнято было от нас Царство Божие, то есть благодатная помощь Божия, поспешествующая нам во всем, чтобы не впасть нам в пропасть неверия, разврата и всяких пороков, и не лишиться благ земных и небесных, поспешим приносить Богу плоды истинного покаяния, исправления жития, всегдашнюю заботу о едином на потребе, то есть о спасении бессмертных душ, искупленных кровью Христовую, и всякую добродетель по мере сил своих. Аминь. Святые праведные, отец Иоанн Кронштадтский. Надеющийся на камень живой, человеками отверженный, но Богом избранный, драгоценный. Иисус Христос и Его спасительная благодать есть вечно незыблемое основание истинной Церкви. На сем основании созидали и продолжают созидать ее апостолы, пастыри, учители, словом учения, силой молитвы, таинствами веры, подвигами жизни. Сим образом создана Церковь, но это еще не все для того, чтобы и ты, и я устроены были в составе Церкви. Вы не мертвые камни, из которых строят художники, но которые не могут созидать сами себя. Вы камни живо, имеете свою жизнь, волю, деятельность. И так надо знать, чтобы вы имели деятельное участие в вашем духовном созидании и сами созиждетесь так, чтобы в вас был и храм, и священство, и возношение жертв духовных. Святитель Филарет Московский. Этими изречениями мы, дорогие радиослушатели, заканчиваем сегодняшнюю передачу. Ее подготовил Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.